Петр Немировский. Мария пустынная или история одного льва. Глава первая. Гурий любил львов. Ребенком он не играл с другими мягкими игрушками, ни с мишками, ни с зайцами, не просил родителей купить ему какую-нибудь живую зверушку, ни собаку, ни хомяка. Только льва. Его детская комната напоминала львиный питомник. Плюшевые пластмассовые львы различных размеров валялись на столе и под кроватью. А на подушке лежал самый любимый, большой, светло-ореховый, с мягким туловищем, темно-желтой гривой и красным носом. Лев этот носил замечательное имя — Лев. Верный и умный, он смотрел на Гурия черными преданными глазами, вселяя в сердце ребенка чувство уверенности в себе. Поэтому Гурий не боялся оставаться в комнате один, даже когда мама откладывала книгу, выключала свет и уходила, не до конца закрыв за собой дверь. Через щель в детскую проникала из коридора полоска света, в окне сияла луна. Поэтому в комнате можно было разглядеть многое: часы на стене, письменный стол с красками и бумагой на нем и самого Гурия, гладившего по жесткой гриве верного льва. По национальности Гурий был грек, обрусевший грек, родившийся и выросший в Одессе. Его дед Ионос был священником, настоятелем здешнего греческого прихода. Как известно, греки на территории Одессы обитали еще со времен Византии, даже раньше. Но особенно активно они стали заселять этот город в XIX веке, когда Одесса получила статус порта Франко и превратилась в зону беспошлинной торговли. Жестокие притеснения со стороны Турции тоже побуждали греков переселяться в царскую Россию. В сталинские времена были разрушены многие и закрыты все греческие церкви в Одессе. Сталин греков не любил, занес их в черные списки неблагонадежных инородцев, преследовал, ссылал, уничтожал в тюрьмах. Когда после войны власти сделали некоторые послабления для русской православной церкви, греческая по-прежнему оставалась в опале, долгий период находясь в положении катакомбной. Дед Гурия Ионос, истинный исповедник веры, всю жизнь нес свой тяжелый крест. Еще до войны он, как священник, был арестован, осужден и сослан. Выжил. Вернувшись из ссылки, работал сторожем на складе, чтобы избежать нового ареста и тюрьмы за тунеядство. Но не сдался. Организовал церковный приход и проводил тайные службы в катакомбах за городом и на дому. Он похоронен на Таировском кладбище в Одессе, под черным гранитным памятником в виде церковушки, увенчанной крестом. Гурий родился через 7 лет после смерти деда. Имя это, достаточно редкое, ребенку дали в честь святого мученика Гурия. В эпоху становления христианства за исповедание новой веры он был подвергнут пыткам и обезглавлен в одном из городов Римской империи – в Эдессе. Дед Ионос особо чтил этого святого и на смертном одре попросил дочь, если у нее родится мальчик, назвать его Гурием, что она и исполнила. Откуда же взялась у ребенка такая любовь ко львам? Скорее всего, из патерика «Лук духовный», одного из древних книжных памятников христианства. В нем собраны короткие истории, жития аскетов, которыми славилась необъятная территория христианского востока Римской империи, особенно пустыни Египта и Палестины. Эту книгу, где на обложке был вид из пещеры на бескрайнюю цветущую пустыню, ему читала мама. Наверное, читала не все подряд, а выбирала отдельные истории, потому что почти в каждой истории рассказывалось не только о суровых подвижниках, но и о зверях, мулах, собаках, верблюдах. Но больше всего о львах. Львы пустыни – самые простые, но вместе с тем и самые загадочные существа. Их боялись путешественники и крестьяне. Но их не боялись аскеты. Впрочем, в отношениях аскетов со львами речь шла вовсе не о страхе, а о чем-то более значимом. скажем, о пользе, о долге, о верности, о любви. Львы служили пустынникам обычными вьючными животными, такими же, как мулы или ослы. Они таскали катки с водой или корзины с овощами. Верные стражи, львы охраняли монахов от разбойников и стерегли огороды. Они совершали и свои подвиги аскетизма, не ели мяса, питались только овощами. Львы плакали, как дети, когда им в лапы попадали занозы или когда у них воспалялись глаза. Жалобно скуля приползали к монахам, чтобы те их лечили. Случалось, конечно, что львы срывались, впадали в грех, проявляя свою звериную сущность, все-таки хищники, пожирали ослов, которых, по идее, должны были охранять, недовольствуясь бобами, приходили к аскетам с окровавленными мордами, поскольку загрызли перед этим птицу или верблюда. И аскеты в гневе били провинившихся львов веревками и прогоняли их прочь от себя. Обращались с ними не как с опасными хищниками, а как с дворовыми собаками. Гурий иногда тоже хлестал веревочкой своего мягкого льва за то, что тот согрешил. Гурий плакал, слушая о том, как лев проникался к подвижнику такой страшной, холодящей душу любовью, что не мог пережить его смерть. И когда аскета хоронили в пустыне, где-нибудь возле лавры или пещер, преданный лев находил его могилу и ложился рядом, чтобы тоже умереть. Таковы львы. Может ли с таким львом сравниться хомячок или канарейка? Нет. Конечно же, нет. Лев смирно лежал возле подушки, ожидая, когда Гурий вернется из садика, а потом с годами из школы. За много лет он утратил звериные черты, набивка вылезала наружу, в гриве зияли проплешины, особенно после того, как мама несколько раз подвергла его стирке. Но он по-прежнему все понимал. Со львом можно было поделиться самым сокровенным. Пожаловаться на учительницу в школе за поставленную двойку, на соседку бабу Феню и ее веник, на родителей, которые опять поссорились и не разговаривают друг с другом. Когда лев уже покинул их дом навеки и очутился в одном из мусорных баков по причине абсолютной дряблости, плюшевые львы долго не живут, Гурий совершенно случайно наткнулся в одной книге на происхождение своего имени. Гур на древнееврейском означает «львенок», «молодой лев». Узнав это, Гурий едва не зарычал. Его сердце коснулся неведомый прежде холодок. В этом совпадении имен угадывался знак, что все происходит по воле Божьей и каким-то тайным образом уже предопределено. Глава вторая. Его мама, хоть и была дочерью столь мужественного отца, все же к церкви относилась сдержанно. Хорошо знала по отцовскому опыту, какие страдания может навлечь церковная жизнь. Не хотела такой же участи сыну. Она, конечно, чтила большие церковные праздники и даже пыталась учить Гурия греческому языку. Но, видя, с какой неохотой он отзывается на ее предложение приобщить его к семейным ценностям и как вообще старается избегать лишних нагрузок, перестала настаивать. Тем более, что с мужем у нее тогда были частые раздоры, в том числе и из-за ее вялых попыток сделать сына православным греком. Но главной причиной было то, что с самого его детства было всем очевидно. У Гурия иная стезя в жизни. Он был художником по призванию и образованию. Окончил художественный институт, твердо решив посвятить себя живописи. Медленно восходил по ступенькам, пусть не славы, так мастерства. Снимал небольшую студию. Студия выходила окнами на море. Оттуда Гурий наблюдал закаты. В конце лета закаты в Одессе поражают насыщенной синевой, разлитой повсюду. А зимой небо и море тонут в каком-то сомнительном свинцовом свете. Когда он писал новую картину, то уходил в затвор. Его смуглые щеки быстро покрывались густой щетиной, пряди черных волос беспорядочно падали на плечи. Каждое движение его длинных жилистых рук, каждый жест были внутренне свободны, но и предельно точны. Весь измазанный красками, с кожей на ладонях пересохшей от ацетоновой смывки, внешне почти бомж, он ощущал в себе такую внутреннюю энергию, какая доступна только художнику во время работы. У него была натурщица, Ирен. Она недавно окончила институт, получила диплом социолога и работала в центре по изучению маркетинга. Ее действительно звали Ирен, а не Ирина. Она уверяла, что помимо украинцев и русских, в ее роду итальянцы и французы, ну и, само собой, евреи. Словом, по национальности Ирен была одесситкой. Ирен была исполнена удивительной пластичности. Не той гимнастической или танцевальной, которая достигается упорными упражнениями, а пластичности аристократической, врожденной, доставшейся ей по наследству, не исключено, что от итальянских синьорин. Она была лишена суетливости. Когда нервничала или сердилась, прикладывала к вискам свои ровные длинные пальцы и глубоко дышала, так что приподнималась ее небольшая, но очень красивая грудь. Особую прелесть придавали ее лицу широко раскрытые карие глаза и большие, нежные, чуть розоватые веки, которые она умела так томно опускать. Она обладала, как говорится, шармом и манерами. Правда, в ее натуре угадывалась практическая хватка, которая еще не успела развиться и перерасти в холодный прагматизм. Ирен не были присущи ураганные страсти, которые ее так привлекали в Гурии. Ее самолюбию льстило, что имя ее любовника становится известным, что его картины выставляются в галереях, несколько из них проданы за границу. Лучшей натурщицы нельзя было и желать. Застыв, она терпеливо лежала, голая, на полу, застеленном одним брезентом, или, заложив руки за спину, до онемения мышц стояла у пустой стены. Она приносила в студию еду для своего затворника Эль Греко, как она его называла, жалела его, когда, сидя у ее ног и положив голову ей на колени, Гурий страдальчески смотрел на неудавшийся рисунок, который он в сердцах заляпал краской. В его картинах, в лучших из них, было видно несомненное дарование. Дарование многообещающее, но еще не раскрывшееся. У Гурия был сложный характер, в его душе уживались крайности. При всей своей устремленности ввысь он мог быть очень черствым. Отрешенность от житейской суеты сочеталась у него с непомерным тщеславием. Он хорошо владел техникой рисования, требующей кропотливого труда, но его снедала гордыня. Словом, это был один из тех талантов, которые могут развернуться во всей своей полноте, но чаще по разным причинам впустую растрачивают то, что имели. В его дар верила мама, отдавая сыну все сэкономленные деньги из своей скромной зарплаты библиотекаря. Отец из семьи ушел. Душевной близости между сыном и отцом никогда не было. Человек, далекий от искусства, отец Гурия не понимал, ради чего сын так мытарится, когда открыто столько возможностей для бизнеса. Отец владел фирмой по продаже стройматериалов и выполнению ремонтных работ. Как бы то ни было, он нередко обращался к Гурию, чтобы тот помог ему в бизнесе, и когда сын соглашался, щедро ему платил. Отец втайне надеялся, что рано или поздно сын поумнеет и станет его бизнес-партнером. Приятели по художественному цеху потихоньку расставались с искусством, уходили в коммерцию, а Гурий, упрямец, все колдовал над холстом в своей студии, на съем которой едва хватало денег. Галерейщики за картины платили гроши. И вот, словно с зимнего моря, в его студию стали накатывать волны меланхолии и сомнений. Чаще, чем прежде, Гурий возмущался тем, что имена бездарей с кисточками, но при деньгах и со связями у всех на слуху. Временами он даже переставал верить в свое призвание. Потом от него ушла Ирен, ушла к успешному галерейщику, который не раз обманывал Гурия с контрактами при покупке картин. Эх! И с ее уходом в Гурии что-то окончательно надломилось. Его студию стали посещать бесы. Бесы на весь день затягивали окна шторами, опрокидывали банки со смывкой и ломали немытые кисти. Бесы тянули Гурия в рестораны, бильярдные и стриптиз-клубы, стали приносить водку. Однажды бесы привели Никиту. Никита когда-то учился вместе с Гурием в художественном институте на факультете прикладного искусства, но бросил на третьем курсе и толком никем не стал. У него был странный голос, когда-то звонкий, но с годами сильно прокуренный. Теперь Никита в основном хрипел, но сквозь хрипотцу порой прорывалось тоненькое козлиное блеяние. Голова Никиты всегда была гладко до блеска выбрита, напоминая костяной бильярдный шар. Никита принес для натюрморта героин и шприц. И стал Гурий бандитом.